Николай Васильевич Гоголь, «Старосветские помещики», но в начале импровизация на фортепиано. Да, камера так поставила, что она не видит клавиши. А нет, видит клавиши. Вот так. Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей отдаленных деревень, которых Малороссия обыкновенно называют старосветскими, которые как дряхлые живописные домики, хороши своей пестротою и совершенной противоположностью с новым гладеньким строением, которого стен не промыл еще дождь, крыши не покрыла зеленая плесень, и лишенное щекотурки крыльцо не вызывает своих красных кирпичей. Эх, я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол. Окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы, его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами. Жизнь их скромных владетелей так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют. И ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении. Я отсюда вижу низенький дворик с галереей из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущих вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не замочась дождем. За ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых дерев, потопленных багрянцем, вишен, яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым матом развесистый клен, в тени которого разослан для отдыха ковер. Перед домом просторный двор с низенькой свежей травкою, с протоптанной дорожкою от амбара до кухни и от кухни до барских покоев. Длина шеи гусь, пьющий воду, с молодыми и нежными, как пух, гусятами. Чистокол, обвешанный связками сушеных груш и яблок. И проветривающимися коврами воз с дынями, стоящий возле амбара. Отпряженный вол, лениво лежащий возле него. Ах, все это для меня имеет неизъяснимую прелесть. Ну, может быть, от того, что я уже не вижу их, и что нам мило все то, с чем мы в разлуке. Как бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъезжала к крыльцу этого домика, душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние. Лошади весело подкатывали под крыльцо, кучер преспокойно слезал с козел и набивал трубку, ну, как будто он приезжал в собственный дом свой. Самый лай, который поднимали флегматичные барбосы, бровки и жучки, был приятен моим ушам, но более всего мне нравились самые владетели этих скромных уголков, старички и старушки, заботливо ходившие навстречу. Их лица мне представляются и теперь, иногда в шуме и толпе, среди модных фраков, и тогда вдруг на меня находит полусон и мерещится былое. Ах, на лицах у них всегда написана такая доброта, такая доброта, такое радушие и чистосердечие, что невольно отказываешься, хотя и, по крайней мере, на короткое время, от всех дерзких мечтаний и незаметно переходишь всеми чувствами в низменную, букалическую жизнь. Я до сих пор не могу забыть двух старичков прошедшего века, которых, увы, теперь уже нет, но душа моя полна еще до сих пор жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда воображу себе, что приеду со временем опять на их прежнее, ныне опустелое жилище, и вижу кучу развалившихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял низенький домик, и ничего более. Грустно. Мне заранее грустно, но обратимся к рассказу. Афанасий Иванович Товстогуб, его жена Пульхерия Ивановна Товстогубиха, по выражению окружных мужиков, были те старики, о которых я начал рассказывать. Если бы я был живописец, я хотел бы изобразить на полотне Филимона и Бавкиду. Я бы никогда не избрал другого оригинала, кроме их. Афанасию Ивановичу было 60 лет. Пульхерии Ивановне 55. Афанасий Иванович был высокого роста, ходил всегда в бараньем тулупчике, покрытого комлотом. Сидел согнувшись и почти всегда улыбался. Хотя бы рассказывал или просто слушал. Пульхерия Ивановна была несколько серьезна, почти никогда не смеялась, но на лице и в глазах ее было написано столько доброты, столько готовности угостить вас всем, что у них было лучшего, что вы верно нашли бы улыбку, уже чересчур приторную для ее доброго лица. Легкие морщины на их лицах были расположены с такой приятностью, что и художник верно, вероятно, бы украл. По ним можно было, казалось, читать всю жизнь их, ясную, спокойную жизнь, которую вели старые, национальные, простосердечные и вместе богатые фамилии, всегда составляющие противоположность тем низким малороссиянам, которые выдираются из дегтярей, торгашей, наполняют их, как саранча. Вот всякие палаты, присутственные места дерут последнюю копейку со своих же земляков. Наводняют Петербург ягодниками, наживают, наконец, капитал и торжественно прибавляют к фамилии своей, окончающейся на «о», слог «в». Нет, они не были похожи на эти презренные, жалкие творения, даже как и вся малороссийские старинные коренные фамилии. Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь. Они никогда не говорили друг другу «ты», но всегда «вы». «Вы, Афанасий Иванович, вы, Пульхерия Ивановна, это вы продавили стула, Афанасий Иванович? Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна, это я». Они никогда не имели детей, и оттого вся привязанность их сосредотачивалась на них же самих. Когда-то в молодости Афанасий Иванович служил в компанейцах, был после секунд-майором, но это уже было очень давно. Уже прошло, уже сам Афанасий Иванович почти никогда не вспоминал об этом. Афанасий Иванович женился 30 лет, когда был молодцом, и носил шитый камзол, и даже увез довольно ловко Пульхерию Ивановну, которую родственники не хотели отдавать за него. Но об этом уже он очень мало помнил, по крайней мере, никогда не говорил. Все эти давнишние, необыкновенные пришествия заменились спокойною и уединенную жизнью, теми дремлющими и вместе какими-то гармоническими грезами, которые ощущаете вы, сидя на деревенском балконе, обращенном в сад. Когда прекрасный дождь роскошно шумит, хлопай по древесным листьям, стекай журчащими ручьями и наговаривая дрему на ваши члены, а между тем радуга крадется из-за деревьев и в виде полуразрушенного свода светит матовыми семью цветами на небе, или когда укачивает вас коляска, ныряющая между зелеными кустарниками, а степной перепел гремит, и душистая трава вместе с хлебными колосьями и полевыми цветами лезет в дверцы коляски, приятно ударяя вас по рукам и лицу. Эх, я всегда слушал с приятной улыбкой гостей, приезжавших к нему. Иногда и сам говорил, но больше расспрашивал. Он не принадлежал к числу тех стариков, которые надоедают вечными похвалами старому времени или порицаниями нового. Он, напротив, расспрашивал вас, показывал большое любопытство и участие к обстоятельствам вашей собственной жизни, удачам и неудачам, которые обыкновенно интересуются все добрые старики, хотя оно несколько похоже на любопытство ребенка, который в то время, когда говорит с вами, рассматривает печатку ваших часов. Тогда лицо его, можно сказать, дышала добротою. Комнаты домика, в котором жили наши старички, были маленькие, низенькие, Какие обыкновенно встречаются у старосветских людей. В каждой комнате была огромная печь, занимающая почти третью часть ее. Комнатки эти были ужасно теплы, потому что Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна очень любили теплоту. Топки их были все проведены в сени, всегда почти до самого потолка, наполненной соломою, которую обыкновенно употребляют в Малороссии вместо дров. Треск этой горящей соломы и освещение делают сени чрезвычайно приятными в зимний вечер, когда пылкая молодежь, разябнувши от преследования за какой-нибудь смуглянкой, вбегает в них, похлопывая в ладоши. Стены комнаты убраны, были несколькими картинами и картинками в старинных узеньких рамах. Я уверен, что сами хозяева давно позабыли их содержание. И если бы некоторые из них были унесены, то они бы, наверное, этого не заметили. Два портрета было больших, писанных масляными красками. Один представлял какого-то архиерея, другой – Петра Третьего. Из узеньких рам глядела герцогиня Лавальер, запачканная мухами. Вокруг окон и над дверями находилось множество небольших картин, которые как-то привыкаешь почитать, ну, за пятна на стене, и потому их вовсе не рассматриваешь. Пол почти во всех комнатах был глиняный. Но так чисто вымазанный и содержавшийся с такой опрятностью, с какой, верно, не содержится ни один паркет в богатом доме, лениво подметаемый невыспавшимся господином в ливрее. Комната Пульхерии Ивановны была вся уставлена сундуками, ящиками, ящичками и сундучками. Множество узелков и мешков с семенами, цветочными, огородными, арбузными висело по стенам. Множество клубков с разноцветной шерстью, лоскутков старинных платьев, шитых за полстолетия, были укладены по углам в сундучках, и между сундучками Пульхерия Ивановна была большая хозяйка и собирала все. Хотя иногда и сама не знала, на что она потом употребится. Но самые замечательные в доме были поющие двери. Как только наставало утро, пение дверей раздавалось по всему дому. Но я не могу сказать, от чего они пели. Перержавевшие или петли были тому виною, или сам механик, делавший их, скрыл в них какой-нибудь секрет. Но замечательно то, что каждая дверь имела свой особенный голос. Дверь, ведущая в спальню, пела самым тоненьким дискантом. Дверь в столовую крепила басом. Но та, которая была в сенях, издала какой-то странный, дребезжащий и вместе с тонущий звук. Так что, слушаясь него, очень ясно, наконец, слышалось: «Батюшки, как озябно!» Я знаю, что многим очень не нравится этот звук, но я его очень люблю. И если мне случается иногда здесь услышать скрип дверей, тогда мне вдруг так и запахнет деревней, низенькой комнаткой озаренной свечкой в старинном подсвечнике. Ужином уже стоящим на столе, майской темной ночью, глядящий из сада сквозь растворенное окно на стол, уставленный приборами, соловьем, обдающим сад, дом и дальнюю реку своими раскатами, страхом и шорохом ветвей. И, Боже, какая длинная навивается мне тогда вереница воспоминаний. Ах, стулья в комнате были деревянные, массивные, какими обыкновенно отличаются старина. Они были все с высокими, высоченными спинками, в натуральном виде, без всякого лака и краски. Они не были даже обиты материей и были несколько похожи на те стулья, но на которые до ныне садятся архиереи. Треугольные столики по углам, четырехугольный перед диван и зеркалом в тоненьких золотых рамах, выточенных листьями, которые мухи усеяли черными точками, ковер перед диваном с птицами, похожими на цветы, и цветами, похожими на птиц. Все, почти все убранство невзыскательного дома вот так вот и выглядит, где жили мои старички. Девичье было набито молодыми и немолодыми девушками в полосатых исподницах, которым иногда Пульхерия Ивановна давала шить какие-нибудь безделушки и заставляла чистить ягоды, но которые большей частью бегали на кухню и спали. Пульхерия Ивановна почитала необходимостью держать их в доме и строго смотрела за их нравственностью. Но, к чрезвычайному ее удивлению, не проходило нескольких месяцев, чтобы которой-нибудь из девушек, ну, стан не делался гораздо полнее обыкновенного. Тем более это казалось удивительно, что в доме почти никого не было из холостых людей, выключая разве только комнатного мальчика, который ходил в сером полуфраке с босыми ногами и, если не ел, то уж верно спал. Пульхерия Ивановна обыкновенно бронила виноватую и наказывала строго, чтобы вперед этого не было. На стеклах окон звенело страшное множество мух, которых всех покрывал толстый бас шмеля, иногда сопровождаемый пронзительным визжанием ос. Но как только подавали свечи, вся эта ватага отправлялась на ночлег и покрывала черную тучу весь потолок. Афанасий Иванович очень мало занимался хозяйством, хотя, впрочем, ездил иногда к косарям и жнецам и смотрел довольно пристально на их работу. Все бремя правления лежало на Пульхерии Ивановне. Хозяйство Пульхерии Ивановны состояло в беспрестанном отпирании и запирании кладовой, в солении, сушении, варении бесчисленного множества фруктов и растений. Ее дом был совершенно похож на химическую лабораторию. Под яблоней вечно был разложен огонь и никогда почти не снимался с железного треножника котел или медный таз с вареньем, желе, пастилою, деланным делаем на меду, на сахаре, и не помню еще на чем. По другим деревьям кучер вечно перегонял в медном лембике водку на персиковые листья, на черемуховый цвет, на золототысячник, на вишневые косточки, и к концу этого процесса совершенно не был в состоянии поворотить языком. Болтал какой-то вздор, что Пульхерия Ивановна ничего не могла понять, и отправлялся на кухню спать. Всей этой дряни наваривалось, насаливалось, насушивалось такое множество, что, вероятно, она потопила бы, наконец, весь двор, потому что Пульхерия Ивановна всегда сверх расчисленного на потребление любила приготовлять еще на запас. Если бы большая половина этого не съедалась дворовыми девками, которые забирались в кладовую, так ужасно там объедались, что целый день стонали и жаловались на животы свои. Хлебопашество и прочие хозяйственные статьи вне двора Пульхерия Ивановна мало имела возможности входить. Приказчик, соединившись с войтом, обкрадывали немилосердным образом. Они завели обыкновение входить в господские леса, как свои собственные, наделали множество саней и продавали их на ближней ярмарке. Кроме того, все толстые дубы они продавали на сруб для мельниц соседним казакам. Один только раз Пульхерия Ивановна пожелала обревизировать свои леса. Для этого были запряжены дрожки с огромным кожаным фартуками, от которых, как только кучер встряхивал вожами, и лошади, служившие еще в милиции, трогались со своего места, воздух наполнялся странными звуками. Так что вдруг были слышны и флейта, и бубны, и барабан, и каждый гвоздик, и железная скобка звенели до того, что возле самых мельниц было слышно, как пани выезжала со двора. Хотя это расстояние было не менее 2 верст. Пульхерия Ивановна не могла не заметить страшного опустошения в лесу и потери тех дубов, которые еще в детстве знавала столетними. «А чего это у тебя не чипор?» — сказала она, обратясь к своему приказчику. Тут же находившимися дубки сделались так редкими. «Гляди, чтобы у тебя волосы на голове не стали редки». «А чего редки?» — говорил обыкновенно приказчик. «Пропали! Так-таки совсем пропали! И громом побили, и черви проточили! Эх, пропали, пани, пропали!» Пульхерия Ивановна совершенно удовлетворялась этим ответом и, приехавши домой, давала повеление удвоить только стражу в саду и около шпанских вишен и больших зимних дуль. Да, эти достойные правители, приказчик и войт, нашли вовсе излишним привозить всю муку в барские амбары, и что с бар будет довольно и половины, решили они. Наконец, и эту половину привозили они заплесневевшую или подмоченную, которая была бракована на дворе, прежде чем везти на ярмарку. Но сколько не обкрадывали приказчик и воит, как не ужасно жрали все во дворе, начиная от ключницы до свиней. Да, которые истребляли страшное множество слив и яблок и часто собственными мордами толкали дерево, чтобы стряхнуть с него целый дождь фруктов. Ну, сколько не клевали их воробьи и вороны, сколько вся дворня не носила гостинцев своим кумовьям. В другие деревни. И даже таскал из амбаров старые полотна и пряжу, что все обращалось ко всемирному источнику, то есть к шинку. Сколько ни крали гости, флегматические кучера и лакеи, но благословенная земля производила всего в таком множестве Афанасию Ивановичу и Пульхире Ивановне так мало было нужно, что все эти страшные хищения казались вовсе незаметными в их хозяйстве. Оба старичка по старинному обычаю старосветских помещиков очень любили покушать. Как только занималась заря, они всегда вставали рано, и как только двери заводили свой разноголосый концерт, они уже сидели за столиком и пили кофе. Напившись кофе, Афанасий Иванович выходил в сени и, стряхнувши платком, говорил: «Киш-киш, пошли гуси с крыльца!» На дворе ему обыкновенно попадался приказчик. Он по обыкновению вступал с ним в разговор, расспрашивал о работах с величайшей подробностью и такие сообщал ему замечания и приказания, которые удивили бы всякого необыкновенным познанием хозяйства. И какой-нибудь новичок не осмелился и подумать, что можно было бы украсть у такого зоркого хозяина. Но приказчик его был обстрелянной птицей. Он знал, как нужно отвечать, а еще больше, как нужно хозяйничать. После этого Афанасий Иванович возвращался в покои и говорил, приблизившись к Пульхире Ивановне: «А что, Пульхире Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь?» «А чё бы, Афанасий Иванович, закусить? Ну, разве коржиков с салом? Или пирожков с маком? Или, может быть, рыжиков солёных?» «А, пожалуй, хоть и рыжиков, или пирожков», – отвечал Афанасий Иванович. И на столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками. За час до обеда Афанасий Иванович закушивал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились в 12 часов. Кроме блюд и соусников на столе стояло множество горшочков с замазанными крышками, чтобы не могло выдохнуться какое-нибудь аппетитное изделие старинной вкусной кухни. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах, самых близких к обеду. «Мне кажется, как будто это каша, — говорил обыкновенно Афанасий Иванович, — немного пригорела. Вам этого не кажется, Пульхерия Ивановна?» «Нет, Афанасий Иванович, вы положите побольше масла, тогда она не будет казаться пригорелой. Или вот возьмите этого соусу с грибками и подлейте к ней». Так, пожалуй, говорил Афанасий Иванович, подставляя свою тарелку. Попробуем, как оно будет. После обеда Афанасий Иванович шел отдохнуть один часик, после чего Пульхерия Ивановна приносила разрезанный арбуз и говорила: «Вот попробуйте, Афанасий Иванович, какой хороший арбуз». «А, да вы не верьте, Пульхерия Ивановна, что он красный в середине», — говорил Афанасий Иванович, принимая порядочный ломоть. «Бывает, что и красный, но нехороший». Но арбуз немедленно истязал. После этого Афанасий Иванович съедал еще несколько груш и отправлялся погулять по саду вместе с Пульхерией Ивановной. Пришедший домой, Пульхерия Ивановна отправлялась по своим делам, а он садился под навесом, обращенным ко двору, и глядел, как колдовая беспрестанно показывала и закрывала свою внутренность, и девки, толкая одну другую, то вносили, то выносили кучу всякого дрязгу в деревянных ящиках, решетах, ночевках и прочих фруктохранилищах. Немного погодя он послал за Пульхерией Ивановной или сам отправился к ней и говорил: «Чтоб такого поесть мне, Пульхерия Ивановна?» «Да чего ж такого, — говорил Пульхерия Ивановна, — раз я пойду скажу, чтобы вам принесли вареников с ягодами, которых приказал я нарочно для вас оставить?» «И то добре, — отвечал Афанасий Иванович, — или, может быть, вы съели бы киселику?» «И то хорошо, — отвечал Афанасий Иванович, — после чего все это немедленно было приносимо, ну и, как водится, съедаемо». Перед ужином Афанасий Иванович еще кое-чего закушивал. В половине десятого садились ужинать. После ужина тотчас отправлялись опять спать. И всеобщая тишина водворялась в этом деятельном и вместе спокойном уголке. Комната, в которой спали Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, была так жарка, что редкий был бы в состоянии остаться в ней несколько часов. Но Афанасий Иванович, еще сверх того, чтобы было теплее, спал на лежанке. Хотя сильный жар часто заставлял его несколько раз вставать среди ночи и прохаживаться по комнате. Иногда Афанасий Иванович, ходя по комнате, стонал. Тогда Пульхерия Ивановна спрашивала: «Чего это вы стонете, Афанасий Иванович?» «Бог его знает, Пульхерия Ивановна, так, как будто немного живот болит», — говорил Афанасий Иванович. «А не лучше ли вам что-нибудь съесть, Афанасий Иванович?» «Ну, не знаю, будет ли оно хорошо, Пульхерия Ивановна. Ну, впрочем, что бы такого съесть? Ну, кислого молочка или жиденького узвару с сушеными грушами». «Ну, пожалуй, разве так только попробовать», — говорил Афанасий Иванович. Сонная девка отправлялась рыться по шкапам, и Афанасий Иванович съедал тарелочку, после чего он обыкновенно говорил: «Ну, теперь как будто сделалось легче». Иногда, если было ясное время и в комнатах довольно тепло натоплено, Афанасий Иванович, развеселившись, любил пошутить над Пульхерией Ивановной и поговорить о чем-нибудь посторонним. «А что, Пульхерия Ивановна?» — говорил он. «Вот если б вдруг загорелся дом наш, куда б мы делись?» «Вот это, Боже, сохрани!» — говорила Пульхерия Ивановна, крестясь. «Ну да, положим, что дом наш вот сгорел. Куда бы мы перешли тогда?» «Бог знает, что вы говорите, Афанасий Иванович, как можно, чтобы дом мог сгореть? Бог этого не попустит». «Ну, а если бы сгорел?» «Ах, ну тогда бы мы перешли в кухню. Вы бы заняли на время ту комнатку, которую занимает ключница». «Так, а если бы и кухня сгорела?» «Ну вот еще, Бог сохранит от такого опущения, чтоб вдруг и дом, и кухня сгорели. Ну, тогда в кладовую покамест выстроится бы новый дом». «А если бы и кладовая сгорела?» «Бог знает, что вы говорите. Я и слушать вас не хочу. Грех это говорить. И Бог наказывает за такие речи». Но Афанасий Иванович, довольный тем, что подшутил над Пульхерией Ивановной, улыбался, сидя на своем стуле. Но интереснее всего казались для меня старички в то время, когда бывали у них гости. Тогда все и в доме принимал другой вид. Эти добрые люди, можно сказать, жили для гостей. Все, что у них было лучшего, все это выносилось. Они на перерыв старались угостить вас. Ну, всем, что только производило их хозяйство. Но более всего приятно мне было то, что во всей их услужливости не было никакой приторности. Это радушие и готовность так кротко выражались на их лицах, так шли к ним, что поневоле соглашался я на их просьбы. Они были следствием чистой, ясной простоты, их добрых, бесхитростных душ. Это радушие, ну, вовсе не то, с каким вас угощает чиновник казенной палаты, вышедший в люди вашими стараниями, называющий вас благодетелями, ползающий у ног ваших. Гость никаким образом не был отпускаем того же дня. Он должен был непременно переночевать. Но как можно такой поздней порой отправляться в такую дальнюю дорогу? Сюда говорил Пульхерия Ивановна. Гость обыкновенно жил, ну, в трех или четырех верстах от них. «Конечно, — говорил Афанасий Иванович, — неравно всякого случая. Нападут разбойники или другой недобрый человек. Пусть Бог милует от разбойников, — говорила Пульхерия Ивановна. И к чему рассказывать эдакое на ночь? Разбойники, не разбойники, а время темное, не годится совсем ехать. Да и ваш кучер. Я знаю вашего кучера. Он такой тендитный, да и маленький, его всякая кобыла побьет, да притом теперь он же, наверное, наклюкался и где-нибудь спит». И гость должен был непременно остаться. Но, впрочем, вечер в низенькой теплой комнате, радушный, греющий и усыпляющий рассказ, несущийся пар от поданного на стол кушания, всегда питательного и мастерски изготовленного, бывает для него наградою. Я вижу, как теперь, как Афанасий Иванович, согнувшись, сидит на стуле с всегдашней своей улыбкой и слушает со вниманием и даже наслаждением гостя. Часто речь заходила и об политике. Гость, тоже весьма редко выезжавший из своей деревни, часто с значительным видом и таинственным выражением лица выводил свои догадки и рассказывал, что француз тайно согласился с англичанином выпустить опять на Россию Бонапарта. Или просто рассказывал о предстоящей войне, и тогда Афанасий Иванович часто говорил, как будто не глядя на Пульхерию Ивановну: «Я и сам думаю пойти на войну. Почему я не могу идти на войну?» «Вот уж и пошел», – прерывала Пульхерия Ивановна. «Вы не верьте ему», – говорил она, обращаясь к гостю. «Но где уж ему старому идти на войну? Его первый солдат застрелит. Ей-богу, застрелит. Вот так прицелится и застрелит». «Ну что ж», — говорил Афанасий Иванович, — «и я его застрелю». «Вот слушайте только, что он говорит», — подхватывал Пульхерия Ивановна. «Куда ему идти на войну? И пистоли его давно уже заржавели и лежат в каморе. Если бы вы их видели, там такие, что прежде еще нежели как выстрелят, разорвет их порохом, и руки себе поотобьет, и лицо искалечит, и навеки несчастным останется». «Ну что ж», — говорил Афанасий Иванович, — «я куплю себе новое вооружение. Я возьму саблю, великозятскую пику. Это все выдумки. Так вот вдруг придет в голову и начнет рассказывать», — подхватывала Пульхерия Ивановна с досадой. «Я и знаю, что он шутит, а все-таки неприятно слушать. Вот эдак он всегда говорит, иной раз слушаешь, слушаешь, весь страшно станет». Но Афанасий Иванович, довольный тем, что несколько напугал Пульхерию Ивановну, смеялся, сидя, согнувшись на своем стуле. Пульхерия Ивановна для меня была занимательнее всего тогда, когда подводила гостя к закуске. «Вот это, — говорила она, снимая пробку с графина, — водка, настоянная на деревья и шалфей. Если у кого болит лопатки или поясница, то очень помогает. Вот это на золототысячник. Если в ушах звенит и по лицу лишаи делается, то очень помогает. А вот это перегнанная на персиковой косточке. Вот возьмите рюмку, какой прекрасный запах. Если как-нибудь, вставая с кровати, ударится кто об угол шкафа или стола и набежит на лбу гугля, то стоит только одну рюмочку выпить перед обедом, и все как рукой снимет. И в ту же минуту все пройдет, как будто вовсе не бывало». После этого такой перечет следовал и другим графинам, почти всегда имевшим какие-нибудь целебные свойства. Нагрузивши гостя всей этой аптекой, она подводила его ко множеству стоявших тарелок. Вот это грибки с чабрецом, это с гвоздиками и волжскими орехами. Солить их выучил на туркиня. В то время, когда еще турки были у нас в плену, такая была добрая туркиня и незаметно совсем, чтоб турецкую веру исповедовала. Так совсем и ходит почти, как у нас, только свинины не ела. Говорит, что у них как-то там в законе запрещено. Вот это грибки с смородиновым листом и мушкатным орехом. А вот это... большие травянки. Я их еще в первый раз отварила в уксусе. Не знаю, каковы они. Узнала секрет от отца Ивана. В маленькой кадушке прежде всего нужно разослать дубовые листья. А потом посыпать перцем и селитрою. И положить еще, что бывает, на ничуй ветере. Ну, цвет. Так этот цвет взять и хвостиками разослать вверх. А вот эти пирожки, это пирожки с сыром. Это с урдою. А вот те, которые Афанасий Иванович очень любит, с капустой и гречневой кашей. Да, прибавлял Афанасий Иванович, я их очень люблю. Они мягкие и немножко кисленькие.